Понимаю, концентрация парниковых газов в атмосфере достигла нового рекордного уровня. Расскажите об этом подробнее, пожалуйста.
Наблюдения на сети станций программы Глобальной службы атмосферы, которая работает под эгидой Всемирной метеорологической организации, в этом году публикует свой отчет по наблюдениям, по средним наблюдениям на этой сети. И действительно, мы зарегистрировали самые высокие за все время наблюдения концентрации основных парниковых газов, включая двуокись углерода, метан и закись азота. Если мы посмотрим на уровни, которые были достигнуты, мы даем средние за 2021 год, эти уровни достигли новых рекордных уровней, причем прирост концентрации метана в атмосфере за весь период наблюдений был самым большим. Прирост концентрации СО2 и закиси азота в 2021 году был тоже слегка выше, чем средние за 10 лет.
А какова причина такого роста?
Причина роста концентрации основных парниковых газов в атмосфере – это деятельность человека. Если мы посмотрим на распределение источников СО2 в атмосфере, то основная часть идет из зажигания ископаемого топлива, которое попадает в атмосферу, и из-за изменения землепользования. Около 25% забирает на себя биосфера за счет поглощения углекислого газа биосферой, и приблизительно такая же пропорция, четверть, уходит в океан. В случае с метаном, значительная часть метана, около 60%, идет из антропогенных источников, и около 40% идет из биогенных источников, такие как тропические болота, например, или термиты. И в случае с закисью азота там ситуация немножко другая, там около 60% идет из естественных источников и около 40% идет из антропогенных источников. Тем не менее, прирост концентрации, который мы наблюдаем в атмосфере, он связан именно с антропогенной деятельностью человека. То есть это стабильный прирост, который мы наблюдаем пропорционально увеличению эмиссий. Очень важно понимать разницу между эмиссиями, потому что эмиссии – это, скажем, тот объем, который мы выбрасываем, да, это выбросы в атмосферу, и то, что мы рассчитываем, или то, что мы наблюдаем и публикуем в своем бюллетене. В бюллетене мы говорим про концентрацию. Концентрация – это то, что осталось в атмосфере после того, как туда попали выбросы, и после того, как произошел сток, например, на биосферу или на океан. В случае с углекислым газом.
Да, но вот сейчас, насколько я понимаю, произошел какой-то скачок, да, то есть это самый значительный рост, как говорится в пресс-релизе. Когда я спрашивал про причину, я хотел узнать именно вот по поводу этого скачка.
В случае с метаном ситуация достаточно интересная. Это действительно самый большой прирост за историю наблюдений, который мы когда-либо видели. И причина изменения концентрации метана не совсем понятна. В принципе, если мы посмотрим на изменение концентрации метана, которая началась с 2007 года, она продолжается, эта тенденция, и посмотрим на изменение изотопного состава этого метана, то мы видим, что метан становится, мы его называем, более легким. То есть в нем меньше 13-го изотопа углерода в этом метане. Это показывает, что основным источником прироста, ну, то есть изменения вот этого градиента, являются биологические процессы. То есть это микробные процессы, которые связаны с образованием метана. И мы это наблюдаем с 2007 года. Скачок, который произошел в этом году, может быть связан еще с межгодовой изменчивостью. В 2020 году, 2021 году мы наблюдаем такой феномен, который называется ла-нинья, который обычно связан с выпадением значительного количества осадков в тропической зоне, где находится большое количество болот. И может быть, то есть мы строим такую гипотезу, что может быть в связи с тем, что в тропической зоне выпало достаточное количество, большое количество осадков, больше, чем среднее, в среднее годовое, которое обычно там выпадает, в связи с этим эффектом ла-нинья. Вполне может быть, что из вот этой тропической зоны количество эмиссий увеличилось. Но поскольку и в 2020, и в 2021 году продолжается этот феномен Ла-Нинья, очень трудно сказать, будет ли такой же прирост, например, в следующем году, если, ну, если Ла-Нинья закончится, или этого прироста не будет. Мы не можем еще ответить на этот вопрос по той причине, что наблюдательная сеть, которая у нас есть, которая позволяет нам наблюдать за концентрациями парниковых газов, она очень ограничена в тех регионах, где имеется климатическая чувствительность источников парниковых газов к изменениям климата. Например, те зоны, где мы можем увидеть реакцию парниковых газов или источников эмиссии парниковых газов на изменение климата, находится, например, в тропической зоне, где мы знаем, при увеличении температуры, при увеличении количества осадков, эмиссии должны возрастать. В арктической зоне, где тает вечная мерзлота, это связано с преобразованием вечной мерзлоты, зоны вечной мерзлоты в более, скажем так, болотные экосистемы. Оттуда тоже может пойти увеличение эмиссии метана. Но, к сожалению, станций там нет. Поэтому как бы мы строим гипотезу, что если мы возьмем те наблюдения, которые имеются, у нас 150 станций по всему миру расположены, в 55 странах мира, если мы возьмем эту систему и сделаем моделирование, откуда бы могли возникнуть эти дополнительные источники эмиссии, мы называем это обратным моделированием, и поставим в это обратное моделирование, поставим те наблюдения, которые у нас имеются, то как результат обратного моделирования мы увидим, что в принципе увеличение эмиссий должно идти из тропической зоны. Но кто это будет в тропической зоне? Это естественные процессы, болота, или это антропогенные процессы? Потому что сельское хозяйство назвать естественными процессами очень сложно, но выращивание риса создает такую же экосистему, как болото. То есть это искусственно заболоченная территория, которая имеет такой же биологический процесс, как и естественная заболоченная территория. Увеличиваем температуру, увеличиваем заболоченность, увеличиваем уровень воды, которая находится в, скажем так, плантациях риса. И происходит тот же самый процесс. То есть будут увеличиваться эмиссии метана, изотопный состав будет показывать, что это биогенный процесс, и разделить это коровы, это рис или это болото очень сложно. Поэтому мы говорим, что то, что происходит, например, сейчас и увеличение этой концентрации метана в атмосфере, мы знаем, что это биологический, биогенный процесс, микробный процесс. Но кто, откуда именно это идет, тропическая зона, она широкая. И определений там нет.
Ну вот увеличение заболоченности тоже, да, оно же тоже является результатом антропогенных каких-то действий, да, увеличение температуры общей или это какой-то естественный процесс?
Ну, в принципе, то, что мы сейчас наблюдаем, климатические изменения, которые мы сейчас наблюдаем, с той скоростью, которой мы их наблюдаем, ну, это очень сложно назвать естественным процессом. Если мы посмотрим на изменения климата, например, которые происходили в прошлом, и переход, например, из межледниковый в ледниковый период и обратно, который сопровождается значительными изменениями концентрации СО2 в атмосфере и изменениями температуры, соответственно, эти процессы, которые называются типа резкими процессами изменения климата, они обычно происходят на масштабах времени 100 тысяч лет. А мы увеличили наше климатическое воздействие на климатическую систему. Я вот вам сейчас приведу данные, которые, например, мы публикуем в нашем бюллетене. С 1990 года до настоящего времени, до 2021 года, радиационное воздействие на атмосферу за счет парниковых газов увеличилось на 49%. То есть за последние практически сколько? 30 лет, получается, мы практически удвоили влияние нашей деятельности на климат. Поэтому очень трудно сказать, это, то есть, получается как бы такой как замкнутый круг. То есть мы увеличиваем эмиссии, в атмосфере увеличивается температура, изменяются погодные условия, изменяются погодные условия, выпадает больше осадков, увеличиваются эмиссии. И пошло обратно по кругу.
Понятно. А чем это грозит в ближайшем будущем, вот, ситуация с увеличением концентрации метана?
В ближайшем будущем, как бы, это особо ничем вот таким резким изменением не грозит, потому что основные парниковые газы, метан, СО2 и закись азота, они в атмосфере накапливаются. То есть они имеют феномен увеличения содержания. Даже если мы уменьшаем эмиссии, все равно концентрация будет увеличиваться, потому что они имеют кумулятивный эффект в атмосфере. В принципе, работать с метаном с точки зрения влияния на климат достаточно эффективно, потому что время жизни метана в атмосфере составляет около 10 лет. То есть, в принципе, если уменьшать эмиссии метана сейчас, то в течение 10 лет мы увидим эффект воздействия на атмосферу. В случае с углекислым газом, к сожалению, время жизни составляет около 1000 лет, поэтому каждая молекула, которую мы выбрасываем, она не только на наше поколение, следующее поколение, на 1000 лет остается в атмосфере.
То есть эффект довольно-таки долгосрочный
Да,
получается.
то есть если мы работаем над мерами по смягчению воздействия на климат, то в принципе работать надо над всем пакетом. То есть надо рассматривать и углекислый газ, и метан, и закись азота во всем пакете мер, которые предпринимаются. Потому что сейчас происходит, в общем, какой-то такой, не знаю, увеличенный интерес к регулированию метана. Например, на прошлом совещании сторон, которое происходило у нас в Великобритании, многие страны подписали соглашение, что они будут, называется Global Methane Pledge, где многие страны подписали соглашение, что они будут уменьшать эмиссии метана, взяли на себя обязательство уменьшить эмиссии метана на 30%. Это здорово, это хорошо, потому что мы быстро увидим эффект. Метан тоже имеет негативное воздействие не только через сам газ, как радиационное воздействие на атмосферу, но он также является предшественником, например, тропосферного озона. То есть тропосферный озон, который образуется в нижнем слое атмосферы и который является одним из самых сильных загрязнителей воздуха, имеет негативные последствия для здоровья, негативные последствия для экосистем. Он образуется из метана. Поэтому метан имеет как бы двойное воздействие, то есть непосредственное воздействие на температуру и радиационные эффекты в атмосфере, плюс негативное воздействие через тропосферный озон, который является загрязнителем, то есть как бы такой двойной эффект. То есть как бы адресуя метан, мы можем одновременно и влиять на климат, и, соответственно, улучшать качество воздуха. Но, как я сказала, время жизни его 10 лет, поэтому если мы его сейчас весь зарегулируем, то через 10 лет уже регулировать будет в смысле метана нечего. А за 10 лет, если мы сейчас увеличиваем концентрацию СО2 на 2,5 частей на миллиард в течение каждого года, то мы еще, соответственно, 25 этих частей на миллиард за 10 лет выбросим. И они с нами останутся на следующие 1000 лет.
Вот вы упомянули сейчас конференцию сторон. Я так понимаю, вот этот новый отчет, он выпущен в преддверии новой конференции, которая в Египте будет проходить в ноябре. Вот есть ли какие-то ожидания от обсуждения этого отчета на конференции сторон? Какие решения саммита, может быть, помогли бы решить проблемы, которые в этом отчете разбираются?
Мы планируем принимать достаточно активное участие в конференции. С точки зрения предоставления информации для тех, кто принимает решения, для сторон, которые вовлечены в переговоры, принимают решения. Потому что наш документ является как бы базовой информацией по поводу того, куда мы двигаемся. И если мы посмотрим на увеличение концентрации основных парниковых газов в атмосфере, в общем, заключение, что как-то мы не туда двигаемся. Наверное, надо куда-то в другую сторону двигаться. Еще достоинством нашего отчета является то, что эти данные, которые мы производим, это данные наблюдения. То есть это объективная информация о состоянии атмосферы. Это не то, что, например, производится отчетами по источникам эмиссий, где Это фактически документальный отчет, где люди заполняют таблички, и, собственно говоря, это составляет статистическую базу для того, чтобы рассчитать количество эмиссий. Тут мы ничего не рассчитываем, мы ставим инструменты, инструменты измеряют. Мы делаем проверку качества данных. Все данные, которые собираются в центре данных, они все проверяются, перепроверяются. Все станции, которые производят эти измерения, должны использовать единообразные стандарты и методы измерений. То есть эти данные, которые мы производим, объективно показывают, что мы идем не туда.
Uh-huh.
В принципе, в этом году будет дополнительно обсуждаться, как выполняются обязательства по метану, которые были приняты на прошлом заседании, и какие меры можно принимать по этому поводу, и какие системы можно использовать для того, чтобы поддерживать эти меры по изменению, по уменьшению выбросов. В принципе, мы планируем разговаривать с несколькими делегациями по поводу того, чтобы еще раз напомнить, что фундаментальные наблюдения, особенно в тех местах, где циклы могут изменяться с изменением температуры, с изменением климата, что их нужно наблюдать, чтобы если еще какие-то будут сюрпризы или какой-то отклик в климатической системе, который произойдет в связи с изменением климата, в связи с изменением радиационного воздействия, чтобы он не был для нас таким сюрпризом, как сейчас мы смотрим изменение концентрации метана и думаем, ну, что же это такое, да, это биогенный, но как мы можем помочь тем, кто принимает решение, если мы не можем сказать, это вот отсюда идет, да, или вот оттуда. То есть, в принципе, увеличение наблюдательной сети и увеличение доступности данных для принятия решений является основным моментом, который мы будем распространять среди участников этого саммита для того, чтобы у всех была объективная информация о том, куда мы двигаемся, какие обязательства имеет смысл принимать, какие обязательства, собственно, не будут работать. Объективная информация нужна всем. Поэтому мы будем договариваться по поводу развития глобальной наблюдательной сети мониторинга, в которой модельные данные будут использоваться, наблюдательные данные для того, чтобы предоставлять больше информации для принятия решений.